Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, неутомимой путешественницей и основательницей компании Travel Snob Анной Статвой, мы выясняем, зачем люди отправляются за порог и что обретают по возвращении. Аня, привет!
Саша, привет! Я, как всегда, представляю сегодняшнего нашего гостя. Точнее, гостью. Сегодня у нас в студии человек, который считает путешествия неотъемлемой частью своей жизни. Они наполняют энергией, смыслом и вдохновением. Только в прошлом году она совершила 17 путешествий, проведя вне дома 55 дней. Дважды выезжала за пределы России и открыла новые места для 145 туристов. Своими значимыми путешествиями она называет поездки на космодром Восточный, в Узбекистан, на Восточные Саяны, на Кольский полуостров, где в декабре прошлого года без всякого сплавсредства окунулась в море среди огромных льдин. Сегодня будем говорить с менеджером по продажам и профессиональным гидом Мариной Шайкиной. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Как выглядела ваша жизнь без путешествий?
Достаточно продолжительную часть моей жизни были обычные путешествия, куда-нибудь во все включено. Активно путешествовать я начала совсем недавно, в 23-м году, когда увидела пост о наборе в школу гидов. Тогда меня прям...
Сердечко ёкнуло.
Там не просто ёкнуло, дрогнуло все в моей душе.
Что сказал внутренний голос?
Надо брать вот прям сегодня. И я там 2 или 3 месяца сидела, ждала начала этой школы гидов. И потом каждую встречу нашу записывала все. Мне очень все это нравилось.
Марина, мы так с вами вот в кулуарах поговорили перед нашей записью, и вы намекнули о том, что собираетесь более глубоко погрузиться в сферу туризма и сменить свою основную работу.
Угу.
Как вы решились на такой шаг и чего вы ожидаете от этого погружения?
На самом деле, я, когда пришла на учебу в школу гидов, уже тогда хотела прям связать полностью свою жизнь с туризмом, с путешествиями. Я прям поняла, что я нашла свой род деятельности, вообще свою миссию жизни. В 40 лет я приняла ответственное решение поменять свою жизнь в корне и делать то, что я хочу.
Это вот для тех, кто думает, что с возрастом уже поздно что-то менять?
Однозначно не поздно. Надо менять и действовать, и идти за зовом сердца. Я сейчас приняла такое решение, потому что, ну, когда ты разделяешь работу на то, что тебе нравится, на смысл своей жизни, и работаешь там, где вроде как бы все нормально, но ты просто работаешь, то есть ты душу туда не вкладываешь, результата тогда большого не получается.
Почему сфера туризма?
Ну, здесь я получаю энергию.
Там же туристы вот эти вот. Куда мы идем? А зачем мы летим?
Вообще не напрягает почему-то меня эти вопросы. Вообще не напрягает. Как-то я понимаю, что, ну да, они есть эти вопросы, люди должны же их кому-то задавать.
Для этого я и работаю. Для этого
Это миссия. Почему? Ну, почему вы так чувствуете именно туризм, путешествия чем-то своим?
В чем вообще эта миссия? Не просто же, чтобы свозить кого-то куда-то и что-то показать?
Возможно, просветление, чтобы у людей наступило в голове, что можно по-разному проводить свое свободное время, либо поменять отношение вообще в принципе к отдыху своему, что сборная группа из разных людей — это не всегда плохо, это наоборот объединение, что ли.
И это в лучшую сторону поменяет мир.
Да, однозначно. Значит.
Вот она миссия, докопались.
Наверное, потому что я для себя сама еще не сформировала, наверное, ну вот.
А вы с детства путешествовали?
Нет, к сожалению, я не путешествовала с детства. Помню свое путешествие с палаткой, когда я занималась спортивным ориентированием. Это было Боровое, в которое я не хотела ехать вообще. А помню до сих пор. Мама, тренер пришла к нам домой, говорят, Марина, ты что, надо ехать? Я говорю, да ну, в палатке, что к чему? Uh-huh. В итоге, когда я съездила, там были у нас соревнования, и 2 недели мы жили в палатках, недалеко от озера Щучье. Это было прекрасно. Я помню вообще очень много нюансов и моментов из этого путешествия. На тот момент мне было 11 лет, то есть 30 лет назад.
Тогда не ёкнуло, что путешествие?
Нет,
30 лет назад.
Оно ёкнуло, но просто, к сожалению, это были 90-е, денег не было никуда ездить, и вариантов, видимо, я никаких других не могла придумать в свои 11 лет. Вот.
Как развивались выбирались формы путешествий дальше? Как границы раздвигались?
Первое путешествие вместе с туристами, это было Окунево. Я прочитала, мне кажется, легенды все про эту деревню, про пуп земли и про храм, который утонул.
А до этого были там?
До этого я там не была, и, соответственно, это был первый раз. Пошли области и города ближайшие. Тюмень была, был Азербайджан, в который я очень интересным образом добиралась. Ну, это отдельная история. Ну и, конечно, да, был космодром Восточный, про который уже говорили, когда меня представляли. Это было вообще зачетное мое путешествие с выпуска школы гидов, которое я готовила, полностью подбирала всю программу.
Вы мечту свою исполняли или просто так совпало?
Нет, мечту не исполняла. Так совпали события. Для того, чтобы понять, что происходит на космодроме Восточном, прям реально рекомендую там побывать. Во-первых, город сам, да, который находится недалеко, это Благовещенск, он не настолько большой, но достаточно компактный. Во-первых, соседствует с Китаем, буквально через реку. И когда ты приезжаешь на эти объекты всего космодрома, во-первых, ты там проходишь все эти службы, с тобой дяденька ходит и следит, чтобы ты, не дай бог, там телефон не достал и не начал снимать там, где нельзя. Ну, потому что снимать там нельзя нигде, кроме там одного места.
Тебе говорят, ну, то есть вот... это то самое уникальное место, которое ты можешь только увидеть, находясь там, и никуда не увезешь.
Однозначно. Показать ты много не можешь. Ты можешь только почувствовать.
Марина, но я поняла, что космодром очень сильно раздвинул ваши границы.
Да. Да?
И я знаю, что вы человек очень творческий. Не только в плане поиска каких-то уникальных локаций, но и в плане подхода к тому, чтобы человек получил новый опыт за счет какой-то деятельности. Вот именно поэтому вы недавно были на Кольском полуострове, где вы и вся группа попробовали то, что называется ice floating, плавание во льдах. Да?
Это ваша идея была?
Да, это была моя идея. Этот тур полностью я от идеи до осуществления и реализации сделала сама, от чего я прям большое удовольствие испытываю. Да, ice floating — это была первоначальная идея, чтобы вообще, в принципе, туда попасть.
А что это?
Ice floating — это надевает гидрокостюм специальный, в котором ты погружаешься в воду Белого моря, в данном случае, как в нашем было, да, и, соответственно, плаваешь, льдинки передвигаешь. Кажется, вот вроде, ну и что это такое?
А сколько плаваешь?
Мы в районе 30-40 минут плавали. То есть это ты не просто лег лепешкой и болтаешься, ты можешь болтать. Мы всякие фигуры делали. Кстати, Белое море мало соленое. Брызги попадали когда. А, и ты, как же такое ощущение, в невесомости как будто что ли находишься.
Как в космосе.
Ну, я в космосе не была.
А не холодно?
Нет. Вот это, кстати, ожидание было, что будет прохладно. Знаете, когда вот ложишься в сугроб снега и хочешь сделать этого ангела снежного. И когда чуть-чуть дольше полежишь, такой холод. Вот почему-то я ожидала, что будет так. А холодно не было от слова совсем.
Как в голову идея пришла? Такого?
Я скроллила ленту соцсетей, увидела вот этот необычайный сюжет, где оранжевый человечек среди льдин плывет на черной воде. И как-то мне понравилась идея. Я начала смотреть, мониторить с точки зрения безопасности, как ребята, которые проводят данную активность, как они это осуществляют. То есть для того, чтобы это было, ну, не просто классно попробовать, ну и, соответственно, безопасно. Тут уже рабочая моя сторона подключилась. И, соответственно, вокруг уже этой идеи начала выстраивать всю концепцию тура. Чтобы было активно, вкусно. Я вообще люблю, чтобы было вкусно везде. Поэтому я всех вожу и выбираю тщательно эти места. Вот.
То есть что там было вкусного на Кольском полуострове? Кроме льдин.
Да, кроме льдин. Первый вечер у нас был запланирован ужин в местном ресторане с приветственными закусками как раз Кольского полуострова. Гребешки, олень там в различных видах, все из местного приготовлено. В общем, вкусно ели и хорошо нас встречали.
Это там были... готовы встречать туристов? Вот туриндустрия как там развита?
Туриндустрия там развита вполне себе хорошо. Город, в который мы прибыли, это город Кировск, 25 тысяч населения человек. Но он достаточно подготовленный, они вообще молодцы. У них не один ресторан на весь город, а достаточно много.
А туристов много?
Российских туристов очень много. Едут люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, ну, соответственно, им поближе. Вот. Ну, очень много. Иностранцы тоже едут активно.
Как откликнулись туристы на такое плавание, на такой тур? Вот что вы увидели в их лицах? После того, как они вылезли из моря.
Да, я даже записала на телефон несколько...
Это было зимой еще, да?
Это было в ноябре месяце, конец ноября. Да. Ну, в ноябре, кстати, лед самый красивый, потому что Белое море, оно, в принципе, замерзает. исчезает. И там уже места такие есть не очень большие, где они плавают. То есть переносится локация в зависимости от времени прибытия. А мы были в ноябре, и как раз был красивый вот этот расколотый лед, только формироваться, который начал. Потом записывала, когда сюжет, интервью, скажем, брала такое небольшое у каждого туриста, что они вообще испытали. Они не понимали и не ожидали, наверное, ничего. Но у всех однозначно был восторг, яркость такая, прям сверкали глаза у всех, у каждого. Все были счастливы. Но на первом нашем ужине, когда мы сидели и общались, и я спрашивала ожидания туристов от нашего путешествия, в основном все сказали, что они ждут северное сияние.
Которого не было.
Которого, к сожалению, не было, потому что было облачно.
Плавание скрасило, да?
Разочарование. Да. Никто не разочаровался. Все приняли это как дополнительное приглашение полуострова, чтобы посмотреть северное сияние в следующий раз.
А вам важно в путешествиях комфорт окружающей среды? Или вот неважно, жарко это будет страна, холод это будет?
Если конкретно про меня говорить, я думаю об этом, наверное, в последнюю очередь.
То есть условия, внешняя среда...
Не особо важно.
А что важно?
Наверное, сама идея, локация... Когда складывается все путешествие в единое целое, и оно такое прям вот перетекающее из одного в другое, что это не просто такой набор объектов, а вот как бы в единый круг такое все замыкается, как пазлики складываются, и что ты и активно походил, и отдохнул, и поел, и оно вот все комбо получилось, из этого уже получается вот это удовлетворение, что ты все попробовал, ощутил, и обязательно остается такой еще задел, когда ты уезжаешь, никогда тебе все надоело, а когда ты остаешься вот с этим вот немножко потребностью еще остаться или вернуться сюда, вот значит вообще идеально получилось.
Угу, да. Классно.
Были ли путешествия, которые не получилось? То, что лично для вас оказалось таким. Лучше бы я не ездила.
Нет, такого не было. Но я не знаю, как можно путешествие, любое путешествие считать, что оно не получилось.
Есть такие.
Получилось же что-то другое. Но в любом случае из этого можно что-то взять. Что толку будет от того, что я пожалею, что что-то пошло не по моему плану? Пока, к счастью, так не было.
Марин, скажите, пожалуйста, путешествовать с туристами в качестве гида и путешествовать самостоятельно в качестве туриста — это совершенно разные вещи.
Это однозначно совершенно разные вещи. А ты не отдыхаешь, как многим кажется. Ты же едешь, но ответственность никто с тебя не снимает, а вернее только больше накладывает. Когда ты едешь сам, ты все равно как-то проще, может быть, относишься. А с туристами, во-первых, у тебя спланировано все. Как все это будет проходить? Да, ты несешь ответственность за этих людей. Люди могут быть не совсем простые. Возможно, какие-то интересные ситуации могут возникать. Но это все равно классно. Ты путешествуешь все равно.
А в чем тогда заключается ваш такое внутреннее путешествие, когда вы едете как организатор, как руководитель?
Это обязательно в любом случае открытие нового места, какое-то предвкушение, прочувствование. Наверное, сейчас, 24-25 год активных путешествий, я уже научилась именно получать удовольствие от самого путешествия, несмотря на то, что я нахожусь в нем с туристами.
На работе.
На работе, да. Я научилась получать от этого удовольствие. Первые, конечно, путешествия были достаточно сложными, потому что я очень была, мне кажется, напряжена, чтобы все было хорошо, ничего не случилось.
У нас были гиды, которые после того, как поработают в путешествиях, отправляются в одиночные путешествия. Как вы отдыхаете от работы? Какие путешествия себе организовываете?
Или, может быть, это не путешествие, а спа-салон и все?
Я нахожусь периодически одна, именно сама с собой, и это восстанавливает. Опять же, спа-салон нет. Я люблю выезжать в лес. У меня есть собака. Недалеко от дома, в принципе, у меня есть леса, куда можно выехать, где тихо. И я восстанавливаюсь, гуляю там, слушаю тишину, да. Наверное, сейчас, если первый год активных путешествий, 24-й, чуть ли выходных у меня не было, сейчас это более размеренные путешествия в течение года. И я сильно не перегружаю, потому что я понимаю, что можно просто перегореть. Работа с людьми.
То есть путешествий может быть много?
Может быть много, конечно.
Как вы определяете это?
Когда хватит.
Хватит.
Во-первых, я планирую, конечно же, чтобы более длинное путешествие, в районе недели, менялось на путешествие короткое, возможно, выходного дня. Я тоже это считаю путешествием, потому что вроде ты едешь в соседний город всего 2 дня, а у тебя в голове проходит как будто бы неделя.
А как меняют вас путешествия? Или не меняют?
Чувствуете уже какие-то профессиональные деформации или трансформации?
Во мне меняется, наверное, мое личное поведение. Я достаточно эмоциональный человек, и я с каждым разом учусь контролировать именно свои эмоции, как правильно поступать в каких-то ситуациях, скажем, больше думаю о себе в обществе, то есть как меня общество воспринимает, потому что я понимаю, что иногда меня может быть очень много. Есть такой нюансик, я этого могу не замечать. Ну, я просто, наверное, привыкла анализировать происходящее. Ну, конечно, в моменте не всегда получается делать. Чаще всего вот путешествие закончилось, я вернулась в домашнюю атмосферу, обстановку, когда мне не надо думать, что у нас там по плану, я могу порефлексировать и подумать, что было хорошо, что было плохо, где можно улучшить. И постепенно, как бы, наверное, это меняю в себе. Я не говорю, что я могу искоренить какие-то вещи в себе, но...
Чему вас научили туристы за последний год?
О, эти товарищи научат, да.
Ну, наверное, терпению, выдержке. Еще не научили, я думаю, что учусь.
Учат.
Еще учат.
Марина, но после этого вы в качестве туриста, когда ездите, вам удается отдохнуть? Или вы все контролируете и смотрите на это глазами гида? Как они работают и не дорабатывают?
Вот буквально этим летом я была в Восточных Саянах как турист. Ну, мне казалось, что я не контролирую. Я не знаю, как это было со стороны, но мне казалось, что я не контролирую.
Все понятно, все ясно.
Вообще, я кайфовала. Я могла себе позволить утром, когда мы еще не ушли никуда в наши сегодняшние экскурсии. Там такая кофейня маленькая была. Я пошла, взяла кофе, села. Там можно было прям сесть на улице. И смотришь такой в гору.
Ни за кого не отвечаешь.
Я всем рассказала, как классно. Я в отпуске. Что я сейчас могу не думать, что надо делать дальше.
И чем заняты туристы.
И чем заняты туристы, да.
А что вы поняли в этот момент?
Классно быть туристом.
Классно, но иногда это надо делать, чтобы ощутить обратную сторону. Я не хочу сказать, что мне прям часто требуется такой отдых, но вот в этот момент было вот так. Посредине лета я в настоящий отпуск поехала. Было здорово.
Вы визуал, путешественник?
Да.
То есть вам важна эта картинка красивая?
Такая эстетическая
красота,
составляющая.
Да, важна. Я вообще, в принципе, люблю природу больше, чем города. Прям созерцать мне нравится. Я еще чувствую. Вот когда я приезжаю в какое-то место, мне хочется остановиться, не говорить, чтобы тишина была вокруг, вдохнуть, посмотреть прям, либо закрыть глаза и ощутить, что я нахожусь здесь и сейчас. Мне очень важно это. Прикоснуться, что ли, к этому месту таким способом. Не просто галочку поставить, а я сходила вот туда-то, а понять, что я там побывала. Напитаться энергией, наверное, этого места. Знаете, ассоциацию такую скажу. Как в фильме «Аватар», когда они своим хвостом присоединялись к дереву Эйва, вот, наверное, вот так. Вот такое я люблю.
Как переносятся потом в жизнь трудности, которые приходится преодолевать в путешествиях? Задержки рейсов, переносы эти все, размещения, когда не все гладко идет. Что тренирует вас как в человеке вот эти вот трудности путешественнические?
Знаете, однозначно стрессоустойчивость. И вообще, в принципе, как можно относиться к жизни? Когда ты не можешь повлиять на ситуацию, ты можешь изменить к ней отношение и придумать другой вариант выхода. Наверное, так.
А в жизни потом вот это умение помогает?
Ну да, находить выходы из каких-то сложных, нестандартных ситуаций, сохраняя спокойствие, холодную голову, насколько это возможно.
Вот у меня в связи с этим вопрос. Скажите, какими главными качествами, на ваш взгляд, должен обладать гид? Вот без этих качеств все, он профнепригоден, вы считаете?
Определенно, ответственность. Это прям первое. Стрессоустойчивость однозначно, потому что бывают разные не только ситуации, но и люди. И я думаю, что все-таки, наверное, эмпатичным, чтобы слышать людей, потому что неважно, как он себя ведет, он приехал отдыхать. Наверное, три качества таких.
Спасибо.
Какие туристы не ваши?
Наверное, которые хотят от путешествия. У меня просто опять в картинке это все перешло. Везде ролики есть в интернете, когда они едут на лодке без жилетов, чуть ли не на бок не становится. Вот это вообще, во-первых, не мой отдых. И туристы, которые такой безбашенный отдых нравится, не мои туристы. Я люблю, во-первых, безопасно, чтобы было. Пусть это будет драйвово, но безопасно. Чтобы голова работала нормально в условиях. Пусть получаешь адреналин какой-то, но ты понимаешь, что ты ничего с тобой не произойдет опасного. Вот, наверное, я так опишу.
А туристы, которые не знают, чего хотят, сложны? Или их легче всего, наоборот, увлечь?
Я вот пытаюсь вспомнить, такие были ли у меня, чтобы он не знал, что хочет. Они как-то подбираются в уникальные какие-то эти группы. Даже бывает, допустим, группа 15 человек, а мы все вместе общаемся, потому что, ну, с точки зрения психологии, 15 человек достаточно большая уже группа. Она дробится всегда на какие-то маленькие. Но вот, допустим, мы ездили в Баянаул, у нас там как раз у нас была примерно такая группа. Мы очень хорошо общались все вместе. Бывают залетные. Я я бы вот так сказала. Ну, это прям редко. Которые вот случайно, можно сказать, попали. И ты понимаешь, что это человек сегодня поехал в это путешествие, а в следующий раз он вряд ли вообще выберет наше направление, потому что ему другой отдых нужен.
А как вы относитесь к тезису о том, что группа является отражением гида?
Отношусь хорошо. Ну, стараюсь не всегда сильно копаться. Когда ты прорабатываешь себя с каждым путешествием, каким-то образом стараешься исправить ошибки, которые были в прошлые разы, ну, проанализировать это все. Группа все сплоченнее и сплоченнее с каждым разом.
А чему бы вы хотели научиться еще? Не то, что чего-то не хватает, как гиду, а вот чему бы хотели научиться?
Я бы хотела, наверное, больше погрузиться в психологию еще больше, чтобы понимать людей лучше и чтобы создавать баланс такой, чтобы всем было хорошо во время путешествия. Я бы хотела еще подучить географию.
Никогда
это никому
не
лишним будет.
Да, это, наверное, то, что вот на сегодня я бы хотела усовершенствовать.
Вот я считаю, география очень полезна в плане формирования вот мировоззрения. И это же учит глобально мыслить. И в связи с этим у меня вопрос. В какую сторону двигаются ваши границы дальше?
Я когда начинаю думать, а куда я дальше хочу, часто мне бывает сложно, потому что я хочу везде. Но пока я все-таки смотрю больше на Россию. Мне хочется именно Россию изучать сейчас. Сейчас, скажем, в планах то, что будет в июне месяце, опять Кольский полуостров, но немного с другой стороны, поедем смотреть китов. Это прям мечта, чтобы вот он так прыгнул.
А хвостиком махнул.
Хвостиком махнул мне и фонтан еще пустил. Вот.
Где-то там готовится уже кит к вашему приезду.
Да. Пусть подплывает самый горбатый к нам, мы ему помашем. Да, перелет туда не самый простой, он с пересадкой. Есть различные трудности в сегодняшнем дне, что могут переносить и задерживать рейсы. Но я понимаю сейчас, что не нужно этого бояться, нужно действовать. Однозначно найдутся единомышленники, тот, кто тоже захочет посетить это место. Вот, наверное, таким образом расширил космодром, что я смотрю более широко вот в этом плане.
Так, Кольский полуостров летний, а куда хотите?
Вообще в планах весной попасть в Непал, там горы, я хочу их посмотреть. Прочитав книжку Райнхальда Месснера, я поняла, восьмитысячники вообще не моя тема. Я где-нибудь рядом.
В кафе с прекрасным видом.
Нет, нет. Хочется, конечно, чуть-чуть подняться, не на восьмитысячник, конечно.
Все прочитала, все поняла.
Все почитала, мне было понятно, на уровне книги все, все. Эти испытания мне не нужны.
Нет, я всегда считаю, что если у человека возникло желание сходить в горы, неважно, сколько ему лет, какой уровень физической подготовки, это значит, что нужно идти. Очень часто горы человека сподвигают к чему-то хорошему. Опять же, заняться своим здоровьем, подтянуть свой физический уровень, может быть, отказаться от вредных привычек. И горы еще ни на кого плохо не повлияли, правда.
Ну, какой-то, возможно, трекинг. Пока не готова сказать, какой. Как раз нахожусь в поиске и формировании его. А еще хотелось бы посетить Чукотку.
Там что?
А там моржи. И тоже киты. Интересный край. Вообще в сторону Востока, ну, Таиланд, Вьетнам, курорты, которые сейчас очень популярны, я почему-то в ту сторону нет какого-то вообще желания ехать. Именно вот, которые я назвала, перечислила. Наверное, потому что, как я уже говорила ранее, что я люблю вкусную еду, эта еда мне не нравится. И я вот понимаю, что я туда приеду, и там будет не очень мне вкусно, и поэтому я не очень хочу. Конечно, природа, я уверена, что там тоже восхитительно.
А хотите-то куда?
Вот, наверное, Непал. Вот из стран даже мне не приходит в голову ничего, куда бы я бы хотела.
А вот это повод подумать, вот пределы.
Домашка.
И подумать. Домашка.
Домашка, я подумаю. Я, кстати, перед нашим интервью я думала, готовилась, куда бы я хотела поехать. Но, наверное, вот из других стран это только пока Непал. Ну, еще Маврикий, опять же, за тех же китов. Я, наверное, летом съезжу, увижу, может быть, успокоюсь.
Потому что экзотика?
Я не могу передать это словами. У меня это, опять же, вот через мои чувствования. Я вот представляю, что я прям плакать буду. Вот я встаю на этом кораблике, и вот я прям вижу, как он плывет и что пробирает все. Ну, не знаю, мне хочется ощутить это. Они такие красивые, вот.
Очень много сегодня прозвучало о людях, а одна, хотите куда-то поехать?
Я, кстати, нормально отношусь. Я слушала это другие подкасты. Достаточно часто эта тема возникает, одиночных путешествий. И я себя представляла в одиночном путешествии. И я понимаю, что да, но не совсем одиноко на протяжении всего пути. Одна, однозначно и очень легко я могу поехать хоть куда, даже пересечь, наверное, Россию, но с контактом с новыми людьми, то есть другими, не которые едут со мной сейчас, а куда-то я приехала, познакомилась. Вообще, я считаю, это основной задачей, когда ты приезжаешь на место, неважно, город, деревня или еще куда-то, познакомиться с местными жителями. Я туда туристом приехала, я воспринимаю это место по-своему, как уникальное. Они там живут в этой среде, и они из своего опыта, из своих чувств, быта, они могут поделиться вот частичкой. Всегда интересно знать, как они вообще там живут. Как можно жить обычно, я не знаю, на берегу Белого моря? Или как можно жить на Чукотке обычно, когда там у тебя непонятная какая температура, сугроб на 9-м этаже. Вот. Одна, но с другими людьми, с новыми. Мне не составляет трудности знакомиться, что-то спрашивать, и это было там в других странах.
Путешествие мечты. Это может касаться не локации, а может касаться деятельности, состояния вашего. Вот что было бы идеально?
При неограниченных ресурсах.
Я тоже готовилась, думала, но я ничего не придумала. Потому что, когда меня так спрашивают, я не понимаю, ну как можно выбрать одно место? Я не знаю, честно, так как, возможно, еще не насытилась. Но когда-то я мечтала попасть на Гавайи. Вообще не знаю, по какой причине, но я мечтала туда попасть. Просто вот, наверное, слово мне нравится.
Класс!
Я просто так много чего не пробовала еще, и мне трудно выбрать одно. Я, конечно, задумываюсь, что надо определить, чтобы оно осуществилось. Но мне сейчас кажется, что вообще нет невозможного.
После чего так стало казаться?
Наверное, вот, когда я съездила на космодром Восточный, съездила на Кольский полуостров, я поняла, что все границы в голове, а тут про Антарктиду недавно вот появилась информация. Поэтому, наверное, от конкретного путешествия либо действия я сейчас не придумала, потому что мне очень много чего интересно. Вот мне, наверное, это не нужно, придумать какое-то путешествие мечты. Мне не нужно. Я понимаю, что нет невозможного. Просто вот надо идти шаг за шагом.
Как рефлексируете? То есть сохраняете или фотографии, присматриваете их?
Я пересматриваю фотографии. О, а вот здесь вот так было, а вот здесь то-то, здесь еще что-то было. Я люблю, во-первых, фотографировать. Я всегда всех строю, всех фотографирую. Сама фотографируюсь.
Как напоминалка чувствам внутренним?
Да, пережить, наверное, какие-то еще раз эти чувства и эмоции. Да.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров».
В гостях у нас был профессиональный гид Марина Шайкина. Марина, я очень благодарна вам за то, что вы пришли. Я вижу ваши сияющие глаза, вижу, что вы вдохновлены этой деятельностью. Желаю вам большого-большого успеха. И я считаю, что вы прекрасный пример того, как можно заняться любимым делом, несмотря ни на что. Спасибо вам огромное.
Благодарю вас за приглашение. Мне было очень приятно с вами сегодня пообщаться.
Выполненную домашку ждем к нам на почту.
Договорились.